есть известные святые нашей традиции, нашей парампары, линии передачи, начиная от великих богов, Брахмы, Вишну, Шивы, затем Кумары, Санат Кумара, один из самых известных кумаров, Риши, Васиштха, один из самых известных риши, Даттатрея, воплощение трех божеств, Шанкарачарья, вернее, Вьяса, его сын Шука, ученик Шуки, Гаудапада, ученик Гаудапады, Говиндапада и Шанкарачарья, это самые известные. Также есть известный великий святой Видьярани, который принадлежит также к этой традиции. Его текст Панчадаси – это азбука Адвайты Веданты, которую также важно знать, как и Вивека Чудамани. Если мы хотим постичь нюансы Адвайты. Это его биография.
Видьярани Яти. Великий мудрец Видьярани Яти родился на юге Индии в начале 14 столетия в семье ученого и преуспевающего брамина. Получив самое лучшее образование, он стал специалистом в области грамматики, медицины, астрономии, математики, поэзии, политики и даже архитектуры. С раннего детства он настойчиво овладевал духовными знаниями, занимался духовной практикой и в продолжении семейной традиции стал Шротрия Брахманом, знатоком Веданты. В таких семьях учение Вед и Упанишад, а также некоторые аскетические практики передаются из поколения в поколение. Интенсивно практикуя медитацию на Гаятри мантру, Видьярани уже в 11 лет получил Яджна Павиту, священный шнур Брахмана. Видьярани вместе с группой ученых собрали, восстановили, прокомментировали и перевели множество священных ведических текстов. Кроме того, он учил двух братьев-царей Харихара и Буккараи, совместно правящих страной. О мудрости Видьярани можно судить не только по написанным книгам, но также и по учению, переданному этим братьям. В то время северо-запад Индии находился во власти мусульманских правителей, намеревавшихся подчинить себе также и юг. Видьярани организовал сопротивление и вдохновил царей Харихара и Букка на защиту родины и справедливости. Под его руководством два брата стали править империей Биджая Нагарам. В мировой истории не было случая, чтобы два царя дружно управляли одной страной. Это стало возможным только благодаря тому, что их воспитал Видьярани Яти. Факт культурного превосходства юга Индии над севером можно также отнести к заслугам этого выдающегося ученого. На протяжении десятилетий Видьярани регулярно занимался духовными практиками. Он понимал, что между интеллектуальным знанием и духовным опытом пролегает пропасть. В возрасте 54 лет он оставил принесшую ему славу карьеру преподавателя и писателя и получил посвящение в ордене Шанкарачари от святого Шанкарананды. С тех пор его стали звать Свами Видьярани Яти. После посвящения Видьярани сосредоточил все свои силы на шраване, изучении, манане, медитации и нидидхьясане, практическому применению учения Веданты. Вместе с тем, он продолжал интенсивную практику медитации на Гаятри мантру. Он всегда считал, что ему недостает духовного опыта. Его последователи и поклонники думали, что он скромничает, но Видьярани хорошо знал степень своего собственного несовершенства. Он непрерывно молился, но ему казалось, что Бог отвернулся от него. И Видьярани Яти стал искать причину проблемы, которая могла бы быть либо в нем самом, либо в духовной практике. Крайне удрученный, он покинул монастырь. К тому времени Видьяранья был уже старик. Тело и ум обременяли его. Он не знал, куда идти и что делать. Внешний мир его больше не интересовал. Проходя мимо пустынного места, где кремировали умерших, он увидел человека, который, несмотря на ужасающую внешность, выглядел полностью удовлетворенным. «Я прошу вас о чести быть моим гостем», — сказал незнакомец. «Почему бы и нет?» — ответил Видьяранья. «Мне все равно нечего делать». «Вы, кажется, чем-то озабочены», — спросил незнакомец. «Это не важно», — ответил Видьяранья. «Но кто ты и что ты делаешь на месте кремации? Отчего ты так весел и счастлив?» Вдруг Видьяранья увидел великолепный шатер, неслыханное явление для места кремации, и людей, расстилающих ковры на площадке под ним. Он не мог поверить своим глазам. «Кто ты?» — повторил он свой вопрос. «Фокусник? Как тебе удалось материализовать все это?» «Я знаю тайну духовного пути, который называется Акхора-марга», — ответил незнакомец. «Место для кремации — моя обитель. Разрушение — моя работа. Внешний отвратительный облик лишь подчеркивает мою внутреннюю красоту. Я беру то, что отвергнуто всеми. Все, что ты видишь здесь, — лишь лила, божественная игра великого бога Бхайравы, одновременно создающего, поддерживающего и уничтожающего формы проявления мира. Я есть то, и ты есть то». Вне себя от изумления, Видьяранья молитвенно сложил ладони и промолвил: «О, прости меня, если я по своему невежеству был непочтителен с тобой. Но у меня к тебе есть единственный вопрос. Я потратил 80 лет жизни, чтобы обрести практический духовный опыт и подтвердить свои духовные знания, но так и не добился ощутимых результатов. Почему?» «Ты не устранил полностью свои самскары», — ответил мудрец. «Именно поэтому твоя духовная практика не принесла плодов». «Но почему за столь продолжительное время я не смог преодолеть силу прежних карм?» — продолжал Видьяранья. «Ведь в священных писаниях ясно сказано, чтобы избавиться от прошлой кармы, достаточно прочитать Маха Пурушчарат Гаятри мантру всего лишь один единственный раз. Я же прочел эту мантру великое множество раз». Мудрец ответил: «Поскольку ты родился в семье брамина, ты вычитал эту мантру из книг и повторял ее лишь для того, чтобы следовать обычаю. Ты рано стал учителем, не имея возможности стать учеником. Поэтому процесс самореализации проходит для тебя труднее и медленнее. Оглянись на свое прошлое». Видьяранья посмотрел туда, куда указывал мудрец, и увидел 6 потухших огней, в то время как 7-й все еще продолжал гореть. «Это 7 периодов твоей жизни», — продолжал мудрец. 6 огней потухли. «Но Гаятри Шакти, сила Гаятри мантры, пока не испепелила твою прошлую карму, поэтому еще горит 7-й огонь. Имей терпение». «Сколько же мне еще терпеть?» — спросил Видьяранья. «Пожалей меня, я скоро умру. Помоги мне достичь цели прежде, чем я оставлю свое тело». «Божественная воля выше твоего желания», — ответил мудрец. «Совершай то, что в твоих силах, и не более того. Продолжай практиковать, и в свое время ты достигнешь результата». Видьяранья понял, что нашел своего садгуру, духовного учителя, и попросил у него не просто посвящение, а шактипат. Мудрец сказал, что для такого посвящения еще не пришло время, но Видьяранья настаивал. В конце концов, мудрец согласился и произнес Гаятри мантру. Как только Видьяранья повторил ее Перед ним во всем блеске появилась божественная мать, богиня Гаятри. Видяране замер от восхищения. Но вскоре его радость сменилась гневом, и он воскликнул. «Как же ты, мать, если столько лет не...»
«Какая же ты, мать?»
«Какая же ты, мать, если столько лет не обращала внимания на свое дитя и вспомнила о сыне лишь тогда, когда он превратился в дряхлого старика? Ты жестокая, у тебя каменное сердце. Лучше обратись в камень и оставайся там, где сжигают умерших». После этих слов Видяране божественная мать превратилась в каменную статую. И Видяране понял, что совершил ужасную ошибку. Вне себя от горя он упал к ногам учителя, умоляя простить его. «Я говорил тебе, что надо иметь терпение», — сказал мудрец. «Но это должно было случиться. Начнем сначала».
Отсутствие терпения — одна из самых распространенных ошибок духовных искателей. Тех, кто накопил немного заслуг, немного энергии, они чувствуют, что они сильнее других, лучше других, и они считают, что просветление к ним должно прийти быстрее. Но по парадоксу духовной жизни может быть так, что просветление к ним может прийти позже. Из-за этой ошибки, нетерпения. Вот желание все и сразу, которое в материальном мире поощряется, желание получить быстрее, больше, основываясь на своей харизме, силе, власти, влиянию, работоспособности, концентрации в духовной жизни, может не прийти, потому что там ценятся другие качества. И вот терпение, доверие божественной воле, умение отпустить свои амбиции, умение поставить божественную волю выше своей, очень важно. Поэтому есть такая поговорка: терпеливые достигают быстро. Сам факт нетерпения означает, что мы по-прежнему мыслим сансарными категориями. Мы по-прежнему сильно надеемся. У нас по-прежнему сильный страх, и мы не можем оторваться от надежды и оборотной стороны страха. Мы зажаты между тисками надежды и страха. Как придет просветление в таком состоянии? Ну, просто невозможно. Потому что оно не приходит, божественная милость не приходит вообще в этой плоскости. Надо подняться над ними. А подняться над ними — это и есть обрести терпение. И одно из качеств ученика, которое он должен взращивать, — это безграничное терпение. То есть готовность ждать миллиард лет. Вот если он готов ждать миллиард лет, то он уже просветлен наполовину. Потому что он начинает мыслить вневременными категориями. Если он не готов ждать бесконечность, если он ставит рамки, цели, если он думает завтрашним днем и послезавтрашним, если его ум очень быстр, не сдержан, значит, он промахнулся мимо искусства недеяния. Потому что просветление происходит вот в тонком измерении недеяния. А измерение недеяния — это значит готовность быть без ожиданий, готовность ждать. Готовность на внешнем уровне ничего не делать, кроме созерцательной практики. А созерцательной практике помешать ничего не может. Ей не нужно ничего, она божественной милости помешать ничего не может. Вот она вот здесь может происходить ежесекундно, каждую секунду. Для него не нужно место, не нужно время, не нужно обстоятельства, не нужна одежда специальная, не нужна еда специальная. Для него не нужно вообще ничего, кроме вот обычного твоего состояния, обычного распорядка. Для внутренней алхимии все происходит внутри, это не вопрос наружу. А значит, и временные рамки тоже. И вот человек, когда понимает это, он освобождается от именно тех зависимостей, от которых он так нетерпеливо и страстно хотел освободиться. Иногда мне ученики задают вопросы. Я жду, не сразу им отвечаю. Иногда для этого нужна благоприятная луна или астрология. Просто если я знаю, если отвечу в неблагоприятное время, ответ не сработает. Иногда я просто занят. Иногда мне нужно подождать, чтобы осмыслить какую-то энергию, чтобы ответить. Если ученик терпелив, Он дождется. Он получит ответ, и этот ответ даст ему больше, чем он получил бы сразу ответ. Это и есть принцип божественной милости, принцип духовного обучения. Мы должны быть не просто терпеливыми на духовном пути, мы должны стать бездонно терпеливыми, безгранично терпеливыми. Вот тогда мы становимся достойным сосудом для божественной милости. Тогда божественная милость вот в такой сосуд начинает изливаться просто такими огромными порциями. Нетерпеливость означает, что у нас сосуд мал, у него узкое горлышко и объем там очень маленький. Ну туда может капнуть капля раз в 10 лет, все. И он сразу переполнится, ему много столько будет. Ведь нетерпеливый ум сразу быстро переполняется. И даже капля божественной милости может возмутить все его состояние. Но бездонная терпеливость означает бездонный сосуд для божественной милости. Это значит, оно начинает изливаться, не обливаться. И конца этому нет. Со временем он заполняется, и он сам становится бесконечным божественным благословением. Терпение – очень важное качество, которое важнее интеллекта даже. Важнее многих других превосходных качеств, потому что оно связано с самыми тонкими процессами духовной жизни, с вайрагией. А вайрагия просто так не появляется за одну жизнь. То есть она возникает как результат долгой работы воспитания себя. Терпение – это фактор будхи. Поэтому, когда вы общаетесь, будьте терпеливы, не будьте несдержанными. Это ваша садхана. Это не вопрос других, это ваша прямая, непосредственная садхана. Мало ли что другие, у других свои ограничения, у других свои кармы. Но это ваша садхана. Другие могут быть несдержаны с вами, грубые, вести себя неправильно. Да, всякие вещи бывают. Вы должны принять, мы же в сансаре живем. И здесь не ходят боги воплощенные, аватары, ситхи. Здесь ходят обычные люди с обычными кармами. И нет смысла ожидать от них чего-то другого. И даже в практику духовную приходят люди тоже из обычного мира. Они не приходят же из мира небес. Когда вы воспитываете терпение в общении, это ваша садхана. Вы должны видеть это сначала как свою садхану. Никогда не ставить свое терпение в зависимость от других. Например, если управляющий вам говорит, сделай это служение. Теперь он говорит, да, хорошо, сделай. Говорит, вот это сделай, слушай. Да, нет, делаю. Да не, я передумал, вообще это не надо делать, слушай. Ну, отлично, хорошо это сделал. Если он так 8 раз вам скажет, не изменившись в лице даже, доброжелательно улыбаясь, если вы это делаете, у вас есть какое-то терпение. То же самое, если управляющий слышит, что его служение не сделали. Он тоже должен быть терпеливым, он не должен сердиться. Он не должен огорчаться. Он просто терпеливо распределяет служение. Это его садхана. Я как гуру, я тоже выполняю эту садхану, когда я слышу, что этот ученик чей-то не выполнил, а этот того не понял. Тот вообще ушел с духовного пути. Я с этим сталкиваюсь только сколько я вот с первого дня проповеди, с 95-го года. Если бы у меня не было терпения, у меня было миллионы способов просто прийти в бешеную ярость, проявить гнев Махакротхи, Махакайравы, разрушающей вселенной и галактики, преобразиться в какую-то невероятную гневную форму, проявить ядерную дубину, там какую-нибудь палец Вишну. Если бы я был нетерпеливым и всерьез воспринимал, но я все, на что меня хватает, это посмеиваться. Это так, как бы в душе, так. Улыбаться и смеяться. Почему? Потому что, кроме того, что я понимаю иллюзорность мира, нераздельность его с сознанием, Я понимаю также ограничения живых существ. Я понимаю, что я сам выбрал это осознанно. И что этот мир и есть сансара. И именно так и должна проявляться сансара. Что это ее так, как бы неотъемлемое свойство. Это все равно, что обижаться на снег за то, что он холодный. Обижаться на ветер, что он дует. То есть это значит, ты неадекватен. Значит, ты не понимаешь, что мир такой, какой он есть. А человек, который нетерпелив, он что? Он думает так. Вот опять мир не соответствует моим ожиданиям. Опять мир не такой, какой я хочу. Так он и будет всегда. Так он живет по своим законам. Терпение связано с вайрагией, приятием, джняной. Она воспитывает очень много качеств. У меня никогда не было гнева в разных ситуациях. Потому что я рассматриваю просто как различные игры, различную игру. И вот эта проблема, которая всегда есть у духовных искателей, она исходит от эго. И вот вайраги означает, что мы отделяемся от нетерпеливого эго, значит теряем надежды. Теряем надежды. Потерять надежды очень важно. Потому что вместе с надеждами в комплекте уходят и страхи. Они как бы идут вместе, это как вирус и антивирус, как вор и полицейский. Они идут всегда в двойственной связке, они не работают без связки. Это как у катамарана два баллона, у самолета два крыла. Как мы теряем надежду, и страхи теряем тоже. Это значит, мы можем подняться над плоскостью надежды и страха. Это и есть терпение. И отсюда рождается глубина созерцательного присутствия, понимание воззрения, понимание осознавания. Тогда осознавание больше не покинет вас в жизни. Вы всегда будете им руководствоваться. Ведь больше нет каких-то энергий, которые бы вас отвлекали, сбивали, которые бы вас заставляли сжимать свое сознание. Больше ваш ум никогда не сожмется. Он всегда будет распахнут. Бояться нечего, терять нечего. И надеяться не на что. В материальном мире вся энергия уходит вовнутрь, на внутреннюю работу.
Начнем сначала. Предложи теперь ей свое почтение. И в течение оставшейся жизни постарайся постичь тайну, превосходящую как двойственность, так и недвойственность. Говорят, что Видьяраня прожил более 100 лет, и что его учение служило источником вдохновения для многих людей. Ниже мы приводим вопросы и ответы из различных трудов Видьяраньи, дающих представление о его учении. Ученик. Можно ли постичь истину Брахмана, Атмана или Чистое Я при помощи логики и размышлений? Или же истина познается только интуицией? А может быть, она постигается и тем, и другим? Видьяраня. Подлинный опыт Чистого Я приходит посредством самообнаружения. Истина обнажает себя перед познающим, которого называют Риша, провидцем. Это не означает, что Риша обнаружил истину. Скорее, истина обнаружила Риша и превратила его в провидца. В этом случае не ум или разум добились просветления, но сама истина взошла как солнце и подарила просветление. В то же время изучение священных писаний совершенствует разум и подталкивает нас к более высокому уровню понимания. Логика и размышления являются прекрасными инструментами, помогающими освоить теоретическое знание. Таким образом, важно обучить разум разбираться в духовных знаниях, запечатленных в откровениях мудрецов и полученных в результате непосредственного опыта. Эти откровения называются священными писаниями. И если ты следуешь им, можно уверенно идти по духовному пути.
У садху это особая судьба. Например, отрешение от мира для саньяси. Или жизнь миру, но не от мира сего для карма саньяси. Кроме этого, судьба садху это быть наблюдателем. Не делателем, а наблюдателем, сакши, свидетелем в первую очередь. Из состояния наблюдения, свидетеля, развивается полнота созерцания, полнота осознавания. Также судьба садху – быть исследователем вичара, исследовать божественную реальность в первую очередь, внутренний атман во вторую очередь, законы мироздания, такие как структура Вселенной, закон кармы в третью очередь. И вот исследование опирается всегда на аналитику. Аналитика – это проявление вичара-спанды. Вичара – это исследование, спанда – это вибрация. И вот когда мы посылаем исследовательскую вибрацию на что-либо, это значит, мы хотим чего-либо лучше понять, что-либо лучше разузнать, лучше постичь что-то, прояснить это. Поэтому судьба садху – также быть исследователем, проводить такой анализ, мыслить аналитически. Анализ – это глубокое копание реальности с помощью мудрости. Например, узнать, в чем смысл жизни, что есть истинные, что есть ложные ценности, каковы категории мироздания, в чем, на чем держится сансара, что есть субъект, объект и восприятие, что есть пять оболочек и почему они отличаются от атмана. Все это анализ. И садху для того, чтобы производить, для того, чтобы выполнять вичару, должен проводить всегда хороший анализ. Этот анализ отличается от самокопания в духе ученых-аналитиков. Анализ джняни, он немного другой. Он может использовать ясность и логику, но сам он производится из состояния неума, из состояния ясности.
При помощи логики можно на время преодолеть сомнения. Но без правильного руководства могут возникнуть другие, более серьезные заблуждения, перед которыми логика бессильна. Поэтому пусть священные писания станут твоим камертоном, и всякий раз, когда ты обнаружишь конфликт между собой и священными писаниями, полагайся на священные писания. Но даже тогда тебе понадобится разум, который может приблизиться к цели, который поможет приблизиться к цели. Иными словами, разум является тонким инструментом, с которым надо научиться правильно обращаться. Ученик. Что имеют в виду, когда говорят, что истина только одна – Брахман, Атман или истинное Я, а внешний мир – иллюзия? Видьяраня. Внешний мир иллюзорен в том смысле, что в нем нет ничего постоянного. Объекты этого мира приходящие и обречены на разрушение или смерть. Но даже зная это, мы не хотим верить в неумолимые законы, согласно которым все, чем мы дорожим сегодня, завтра умрет и исчезнет навеки. У всех объектов внешнего мира одна и та же судьба, хотим мы этого или нет. Отрицание этого знания приводит к неудовлетворенности и разочарованию. Когда мы молоды, мы не думаем о старости, хотя и замечаем, что люди вокруг нас стареют. Когда к нам самим приближается старость, мы начинаем переживать и боимся думать об этом. Мы пытаемся избежать старения при помощи лекарств, косметики, или вовлекаемся в лихорадочную деятельность, чтобы забыться. Но ничто не помогает.
Человек встречает старость в неподготовленном состоянии. Поэтому страдания, им приносит страдания старость. Садху, до того, как его тело постареет, открывает себе божественное тело Джняна-деха, чистое пространство недвойственной мудрости. И он живет уже в нем. То есть он живет в физическом теле, но на самом деле у него есть еще одно невидимое тело. И это главное тело, в котором он себя осознает очень тонко и всегда пребывает в нем. И такое пребывание называется нидхьясана. И если хороший истинный садху, он всю жизнь тренируется в созерцательном присутствии, получив от гуру передачу в шравану, манану, нидхьясану. Если он не совершает 6 ошибок, 35 отклонений, не путает воззрение и поведение, невероятно, чтобы его джняна-деха, божественное тело мудрости, не пробудилось. Оно пробуждается и становится его главным телом, в котором он живет. И он живет в нем не только наяву, самое важное. Он живет в нем во сне со сновидениями, и даже во сне без сновидений, на продвинутых стадиях. Но даже если он не живет в нем во сне без сновидений, или в сновидении живет только наяву, со временем это тело переносится во сне без сновидений. Кроме этого, если этот садху сведущ в тантрийских практиках визуализации, ваджа-джапе, начитывание мантры, особой речи, то он создает себе другое иллюзорное тело, созданное из пустоты тонкого пятицветного света, недвойственного сознавания, иллюзорное тело в облике своего избранного божества, так как его создал святой Прохлада, получив передачу от Вишну. В йога Васиштхи описана классическая практика йоги иллюзорного тела, включая преображение, визуализацию атрибутов, зарождение божественной гордости, призывание джнян-девады и прочее. Она описана во многих текстах. И такой садху создает себе другое тело, иллюзорное тело. В этом иллюзорном теле он может путешествовать в чистые страны, перемещаться в миры богов, совершать разнообразные действия, осознавать полноту всей жизни. Таким образом, садху переживает бессмертие практически на своем уровне. Даже если его тело стареет, у него есть еще два тела, в которых он превосходно себя чувствует. Можно сказать, он вел практику и хорошо подготовился к непостоянству. Садху же еще более высокого уровня. Они практикуют так, чтобы соединить белую и красную бинду в сушумна-нади, очистить чакры, очистить каналы до такого уровня, что их физическое тело они могут, войдя в самадхи, законсервировать на долгое время. Это тело может сидеть в самадхи десятки лет, сотни лет. И он может жить в джняна-деха, он может жить в иллюзорном теле пранавдеха, а его физическое тело, не разлагаясь, может продолжать также существовать. Другие садху, кроме того, что они обнаружили джняна-деха и выписали его естественной практикой осознавания и другими тонкими практиками, могут создавать еще божественное тело света, создаваемое другими методами, практикуя нада и джоти-йогу. Это тело альтернативное иллюзорному телу. Таким образом, у них есть еще одно тело. Также садху, владеющие традицией практики паракая провешены, еще могут переносить свое сознание в тело другого человека, если есть такое подходящее тело умершего человека. Но это тайные редкие практики. Для этого нужно знать время, место и обстоятельства перенесения. Когда они входят в новые тела, этой практикой владел гуру Брахмананда. Таким образом, они продолжают жить также и в физическом теле. Есть много разных вариантов обрести свободу от непостоянства, превзойти непостоянство, перехитрить его. И садху владеют этой тонкой наукой. Наконец, те садху, которым не удалось ни создать, не пробудить в себе джняна-деха, божественное недвойственное тело в виде чистого сознания, ни мантрой и визуализацией создать иллюзорное тело, не перенести его куда-нибудь, что им остается. У них тоже есть варианты. Они могут, выполняя садханы, почитание иштадеваты, переносить свое сознание в небесные миры, получать при жизни опыты в небесных мирах. И тогда они просто при жизни, получив опыты небесных миров, могут в самадхи в любое время переноситься там. В небесных мирах они тоже получают небесное тело небожителя. Таким образом, они выполняют садхану переноса сознания в небесные миры или чистые страны. Это результат духовной практики.
Но ничто не помогает. Все, за что мы пытаемся ухватиться, уходит сквозь пальцы, как вода. В отношениях с другими людьми ситуации складываются еще хуже. Любящие нас сегодня, завтра нас забудут. Наши дети, которые так нас любили, впоследствии женятся или выйдут замуж и посвятят себя собственным детям. В конце концов, мы останемся один на один с нашим ложным и маленьким «я». Именно на это указывают священные писания, когда утверждают, что мир есть иллюзия. Но нам не следует печалиться по этому поводу. Нужно принять это как факт и учиться преодолевать свои разочарования. Постигая иллюзорную природу мирских объектов, размышляя об истине, которая бессмертна и не подвластна разрушению, эта истина остается неизменным свидетелем изменяющихся мирских объектов, включая и твое собственное тело и ум. Как только ты постигнешь эту вечную истину, успех и неудача, потери и приобретения больше не будут тебя тревожить, больше не будут тревожить тебя. Ты станешь видеть в потоке жизни не только смерть и разрушение, но и вечное обновление, и это знание будет в корне отличаться от всего, что ты знал прежде.
И как научиться видеть потоки жизни, вот то, что описывается, то, что вне становления, вне разрушения? Есть такая важная вещь нашего сознания, это тенденция, способность проекции, постоянно проецировать, проецирующая сила. Именно проецирующая сила создает карму, проецирующая сила создает кармическое видение, и проецирующая сила душ с кармой богов создает такие величественные миры, полные радости, счастья, красоты и утонченности. Проецирующая сила сансарных богов их проецирует также и гордость и такой сансарный божественный эгоизм. То есть открытость не Богу, а открытость собственным внутренним данным. Проецирующая сила асуров создает миры, которые полны соперничества, зависти и борьбы. Проецирующая сила людей создает кармическое видение, где доминирует привязанность. Проецирующая сила душ с тенденцией самскарами претов создает миры, где все искажено, видится в нечистом, плохом свете. И сами они проецируют таким образом себе такие уродливые тела и состояние неудовлетворенности, вечной жадности, алчности. Наконец, проецирующая сила существ с самскарами ада проецирует очень греховные, очень низкие, очень омраченные миры, где есть только одни страдания. Есть множество разных описаний адов. Там описывается, как грешники, за каких грешников, за какие грехи наказывают и чем. Что это значит? Это значит, было создано какое-либо действие и возникла самскара. И эта самскара начала оттягивать на себя частицу, часть этой проецирующей силы. И проекция ума пошла, развернулась в нижних направлениях. И вот все это делают проецирующие силы ума. И ум обладает колоссальной проецирующей силой. И в тот момент, когда он проецирует, душа подпадает сама под свою же собственную проекцию. Вот таково свойство. Потому что эта проекция обладает такой силой императива, силой, как быть приказом, силой создавать целую реальность, в которую душа верит. И вот этот воображаемый мир, в конце концов, он материализуется. Он материализуется сначала в тонкое тело в промежуточном состоянии, затем он притягивается к соответствующей области мироздания, и тонкое тело входит в утробу матери. Таким образом, душа попадает под власть своих проекций, эти проекции соединяются с коллективными проекциями других душ, и возникает полноценная картина мира, в которую душа потом верит, как в однозначно выбранную. Но на самом деле, когда душа понимает смысл того, как создается мир силой проекции, что если она остановит проекцию, она может быть свободной, она может выбирать любой мир, она обретает просветление. Вопрос в том, чтобы остановить ум, чтобы он прекратил проецировать. Каждая душа проецирует реальность в соответствии со своими отпечатками. Это закон, основной закон кармы. Невозможно проецировать то, чего в тебе нет. Например, если есть проектор фильмов, то проектор фильмов может показывать только те фильмы, которые у него заложены на кинопленку или на жесткий или на диск. Других он не может проецировать. Таким же образом, душа может проецировать только те самскары, которые внутри нее есть. Душа с божественными кармами может проецировать только божественные кармы. Душа с человеческими проецирует только человеческие. Каждая душа в сансарном мире, в мире людей, она проецирует то, что находится внутри нее. Процесс духовной практики означает несколько вещей. Когда мы очищаем сами санскары, то есть нам нужно или заменить кинопленку, или вообще ее убрать. А второе, мы вот эту способность ума к проецированию мы тоже должны очищать. И вот есть такой знаменитый эпизод, где в собрании один человек подошел к Будде, и он принес ему цветок. И он что-то такое сказал. Это символ пробуждения, он такой красивый, он напоминает о просветлении, он напоминает там, о том-то, о том-то, о том-то. И Будда сказал, достаточно просто подношения, самого цветка достаточно. Зачем твои слова? Все остальное лишнее. Твоей любви достаточно, твоей преданности достаточно. То, что думает твой ум, уже много. Просто поднеси его еще раз. То есть он дал ему такой даршин прямого видения, прямой передачи, как быть в состоянии осознанности без проекции ума. Другой пример в наши дни уже, в 20 веке, когда Бхагаван Шри Раджниш взял руку на собрании где-то в аудитории, руку своей ученицы и спросил, что ты чувствуешь. Сказал, Бхагаван, вы посылаете свою любовь. Он сказал, а еще что? Вы передаете мне даршин. Он сказал, скажи мне, что ты чувствуешь. Я не хочу знать, что ты думаешь. Это ты говоришь, что ты думаешь, а я хочу знать, что ты чувствуешь. Она так подумала, я чувствую тепло. Вот. Вот это реальность. А то, что ты думаешь, это уже проекция. Ты не можешь проецировать тепло, но ты можешь проецировать понятия. Вот когда мы мыслим понятиями, мы создаем иллюзорную реальность и окутываем себя этим. Все бы неплохо, но беда в том, что вот этот процесс проецирования мы не контролируем. То есть мы не контролируем по причине, что процесс проецирования бесконтролен, если мы не созерцатели. А второе, есть самскары. И мы не контролируем самскары, из которых излучаются проекции. Поэтому процесс садханы заключается в том, чтобы прекратить раз и навсегда бесконтрольные проекции. И вот это физическое тело мы тоже спроецировали бесконтрольно. Если бы мы проецировали его контролированно, наверняка мы бы делали какой-то апгрейд. Окружающую реальность, судьбу, мы все это спроецировали, и часто это бесконтрольно, бессознательно. За исключением тех, кто создает свои миссии, аватаров, кто знает, на что идет, как бы. Это уже другой вопрос. Есть разные врачи, которые сознательно испытывают на себе болезни. Такая профессия.
Мы часто свою проекцию начинаем просто чувствовать, как тепло, либо еще как что-то.
В конечном счете так тоже.
Тоже шат-чакры.
Данный пример, вы вышли за рамки рассматриваемого примера. Данный пример рассматривается в очень узких рамках, чтобы показать отличие проекции от объективной реальности материальной, которая вне ума. Если расширить весь материальный ум проекция, но это уже проекция другого плана. Например, законы появления физических тел, температура, гравитация, это не мы устанавливаем проекции, это проекции Брахмы. Мы просто входим в нее. И мы реализуем их, осознаем как свои проекции, только когда дойдем до плана Брахм, сравняемся с ним. Когда реализуем Адвайту в Сатья-Локе. Сейчас это не наши проекции. Это проекции Пракрити, которая не управляется пока. Все, что мы можем творить своими проекциями, это называется вторичное творение. То есть на площадке Брахмы мы создаем некую реальность, и она может чувствоваться, да. И вот задача, как прекратить проекции ума. Тогда вы приходите к гуру, гуру говорит вам, а вот практикуй авадхану, обнаженное осознавание, без оценок и суждений. Безоценочное, безвыборочное осознавание, аватхан, оно пресекает проекции. Но как же долго надо тренироваться, чтобы вот приучить себя жить так? Вместо проекции жить в состоянии осознанности. Но другого выхода нет. Нужно этому научиться. Иногда мастера, желая проверить состояние учеников, задают им такие вопросы, парадоксальные вопросы. Вот если ученик слышит, раскрою небольшой секрет. Парадоксальный вопрос, если он полон проекции, его проецирующая сила вырвется. Хочет он это или нет, готовится он или нет, ее невозможно сдержать. Она все равно вырвется. И это будет видно, все примеси ума выходят. Это как пар выходит из сжатой шины. Пш, его слышно. И несколько парадоксальных вопросов. Понятийный ум на некоторое время ослабляет хватку, логический ум, а его проецирующая сила, ее сдержать невозможно, природу сдержать невозможно. И она показывается. Это является критерием определения развития стадии осознанности по 16 каналам. Таким же образом действует индийская поговорка. Если хочешь понять, что внутри сосуда, надо его немного заболтать. То есть, когда человек попадает в какую-то ситуацию сложную, просто за ним понаблюдать. Сама ситуация взбалтывает его каналы, праны и ум. И в это время видно, есть ли у него проецирующая сила, как она сильна, какова ее хватка, как она цепляется или нет. Либо он, как ни в чем не бывало, пребывает в обнаженном осознавании. И вот как пресечь эту проецирующую силу? Весь дух монашеской жизни учит этому, если вы только ему следуете. Правилам, духу монашеской жизни надо следовать не ради правил. Обеты не ради обетов, правила не ради правил, ритуалы не ради ритуалов. Они нужны ради пресечения вуалирующей силы. Жить просто. Жить просто вот всегда. Просто означает не усложнять своими проекциями ничего. Принимать все и быть в осознанности. Очень простые отношения, простая садхана, просад, распорядок. Если вы контролируете проекцию ума, ваша такая простая жизнь перерастает в созерцательное присутствие. Без надежд, без страхов. Она неизбежно перерастает в авадхану. Но если вы попадаетесь в оценочность, в суждения, в собственные фантазии, дополняете их надеждами, как оборотная сторона страхи, то есть ваше сознание там за минуту выдувает гигабайты проекций. Как с ними справиться? Конечно, с ними невозможно справиться. Вы выдуваете пузыри, иллюзорные миры один за другим. И они вас окружают. А когда они выдуваются, в них начинают верить. Более того, среда садху – это питательная среда для поощрения выдувания всех пузырей, какие только возможны. Почему? Потому что старшие, они контролируют свой ум. Они никогда не скажут грубо, не накричат. То есть они мегатолерантны. Так? Это вам не сансара. Люди контролируют свой ум, они относятся со страданием. Друг к другу воспитаны тоже относиться со страданием. Если в сансаре ты встретишься с жестоким разочарованием, как лопаются пузыри очень быстро. Стоит ходить в какой-нибудь там ЖЭК, или там проехаться в метро, встретиться с хамством обычного человека, чиновника. Все пузыри быстро рассеиваются, вся проецирующая сила. Пойти на работу к хамовитому начальнику, очень быстро он вам скажет, кто вы такой, да? Если вы что-то не так сделаете. И все ваши надежды, вся ваша проецирующая сила будет разбита в пух и прах. Потому что эгоизм в материальном мире действует. Вы ему не интересны, как душа. Вы материальному миру вообще не интересны. Вы интересны ему, чтобы он мог взять из вас там, деньги, налоги, обязанности и прочие вещи. То, что у вас есть душа в материалистическом обществе, вообще не оценивается, не рассматривается. Вы потребитель, вы плательщик налогов, вы исполнитель определенной функции. Вот это обычная потребительская культура, так рассматривает. В материальном мире очень много пузырей лопается у людей. Но часто духовная жизнь, она может служить способом порождать и выращивать, бережно лелеять очень много таких радужных пузырей. Но однажды придется с ними встретиться и придется их все проколоть. И хороший садху, он прокалывает эти пузыри радостно, сам. Он ждет, когда же их все проколю, чтобы ни одного не осталось. Он не хочет их иметь. Он хочет прямо видеть Бога и божественную реальность. Если это глупый садху, он страшится прокола пузырей. И он нервно реагирует там, когда-нибудь. Он думает, что это он есть сам, потому что вот этот вымышленный мирок, он лопается. Вот. А почему ему страшно? Потому что до этого у него нет веры, нет истинной глубины. Если есть вера, когда ложный мирок лопается, и он остается на один с божественной реальностью, он только радуется, он понимает, я стал наконец свободен. Как это прекрасно. Самое прекрасное событие в жизни. И вот очень важно остановить эту проецирующую силу, чтобы видеть реальность, как она есть. И никто за другого не сможет это делать. Этот сам человек рано или поздно постигает. И когда садху созерцает, он все время учится отслеживать мысли, отслеживать оценки и суждения. И рано или поздно его проецирующая сила укорачивается, становится все короче и перестает проецироваться. Какой признак, что проецирующая сила остановилась? С ним становится легко. Ему самому с собой легко, и другим с ним легко. То есть он как бы такой становится пустой, никакой в каком-то смысле, без острых углов. Вот когда у садху сильная проецирующая сила, то надо быть с ним внимательным, потому что вот здесь можно его обидеть, здесь можно его разозлить, здесь можно огорчить, как бы не сказать чего-то. Вот. А если проецирующая сила исчезает, вы не можете его обидеть. Вы можете стараться, как хотите, а он не обидится. Он скажет, это твои проблемы, что ты меня хочешь обидеть, но ты меня не можешь обидеть. Вы не можете его огорчить, вы ничего не можете вообще сделать. Поэтому он очень легкий в общении, он очень открытый, доброжелательный и легкий. И он очень самодостаточный. Он радостен не только в общении, он радостен сам с собой, потому что он видит Бога. Вот когда все пузыри лопнули, он видит Бога. Чего ему не радоваться? Он видит Бога непрерывно.
Интеллектуальный процесс, которого не избежать, это же тоже создание пузырей гуру. Как правильно здесь быть? Как вообще процесс происходит?
Нет. Создание пузырей возникает, когда интеллектуальная деятельность порождает концепции в двойственном состоянии, с привязанностями, как самосущая концепция, самоосвобождение, самоосвобожденный процесс мышления – это не пузыри, это волны, которые рассеиваются. Пузыри именно, когда от источника нечто отошло, оно приобрело самосуществование, то есть концепции, в которые ты делаешь своей верой вместо Бога, вот это пузыри.
Ты по-новому будешь оценивать процесс изменения и поймешь, что без постоянного обновления мир давно бы застоялся, как болотная жижа. Ученик.
И вот как проверить, что человек избавился от проецирующей силы ума в достаточной степени? Он осознает себя в сновидениях. Это значит, сновидение – это сильно действующая проецирующая сила без контроля логического мышления. Или он немного управляется со сновидением, или он преображает иллюзорное тело в сновидениях. А другой признак – он способен к служению, к самоотдаче, к восприятию божественной воли. Он способен убрать свою волю, когда надо открыться восходящей воле, превосходящей воле. Неважно, это воля атмана, воля, проявленная через гуру, или воля, проявленная через старшего монаха. Он, в принципе, умеет читать знаки божественной воли. И он умеет ей открываться, он умеет слушать, понимать тенденции умов воли других. Он умеет настраиваться на других. Он уже не очарован тем пузырем восприятия, который выдувает его проецирующий ум. Например, когда вы взаимодействуете с кем-либо, вы можете учитывать интересы. Или когда вы взаимодействуете с теми, кто выше вас, вы можете быть их проводниками, безупречными. Никаких проблем не возникает с проведением какой-либо вышестоящей воли. Потому что чтобы воля – это энергия, конкретная божественная энергия, Ичха-шакти. Это сама божественная Лакшми. И чтобы проводить эту энергию, надо остановить поток собственных проекций. Тогда ты можешь хорошо проводить ее. другой признак, вот что касается воли. То есть люди могут убирать себя и объединяться с какой-либо волей и выполнять ее. То есть они всегда хорошие служители, у них получается самоотдача. Другой признак, если такие люди убирают проекции, у них джняна возрастает сама по себе, естественно. Их джняна шакти пробуждается. Почему? Потому что зеркало их ума всегда чисто. Потому что проекции не мешают, они пьют из нектара мудрости. Они как бы сарасвати танцуют в их сознании. Они обладают способностью к анализу, могут писать, излагать, проповедовать учения. И это без всяких усилий с их стороны. То есть у них появляется вак-ситхи, джняна-ситхи, какой-то небольшой даже степени. Они обладают мудростью, джняна-шакти. Потому что проецирующая сила их ума остановлена. Если проецирующая сила ума не остановлена, они будут изучать тексты, слушать лекции, но все это будет сбиваться. Например, вы изучили текст, вы прослушали что-либо, но проецирующая сила снова активировалась, и вы считали 15-10% от текста, от книги. Вы впитали 10% мудрости всего от этого.
Ученик. Постигнув эту истину путем непосредственного переживания, сможем ли мы освободиться от рабства рождения и смерти и стать бессмертными, как об этом говорят священные писания? Видяранья. Конечно. Познавший вечное становится бессмертным, но это, разумеется, не означает, что ты физически никогда не умрешь. Это означает лишь то, что ты превзойдешь привязанность к мирским объектам, включая и собственное тело. Это означает, что ты сможешь испытывать радость чистого бытия. Тело состоит из различных элементов, и поэтому должно разложиться на составные части. Пока мы живы, мы действуем, подчиняясь нашим желаниям. Большинство наших деяний направлено на вполне определенные цели. Если наши действия приводят к успеху, то мы привязываемся к их плодам. Эта привязанность ведет к опасению утраты того, ради чего мы так тяжело трудились. Желание никогда не оставляет нас, оно вынуждает нас совершать те или иные поступки. Последние вызывают страдания, а страдания вынуждает нас действовать более активно и так далее. Так, в течение жизни формируется психологическая зависимость от желаний, что ведет к циклам рождения и смерти. Чтобы освободиться от этих циклов, следует развивать непривязанность к мирским объектам. Это можно сделать лишь познав высшую истину. Тогда можно устоять перед соблазнами и искушениями мира. После познания высшей истины, паравидья, низшая истина, апаравидья, утрачивает свою силу. Свет высокой истины затмевает огонь низкой. Просвещенный человек знает, что внешний мир подобен миражу в пустыне. Кто бежит за этим призраком, надеясь утолить жажду, тот напрасно теряет время. Следует отстраниться от этого мира и искать оазис в Брахмане, верховной истине.
Так что является основой вайрагии? Вивека является основой вайрагии. С помощью вивеки мы должны отделить себя от пяти оболочек, в которых содержится самскара. Когда мы отделяем от оболочек, мы отделяемся от самскар и отделяемся от кармы. Именно самскары побуждают ум проецировать реальность. Я уже говорил, какие у кого есть самскары, тот такой реальности может проецировать. И человек с самскарами асуров, он будет пытаться вновь и вновь проецировать асурическую реальность. До тех пор, пока отделение от самскар не произойдет и от оболочек асурических. И он будет как бы выдувать один и тот же асурический мир вокруг себя. И в тонком мире душа творит вокруг себя как бы такую мандалу сознания, определенную ауру и атмосферу, которая становится ее судьбой. В физическом мире человек себя окружает такой реальностью, которая соответствует его самскарам. Это проецирующая сила делает. Человек с адским фактором, силой такой проецирующей силы, будет создавать вокруг себя мирады вокруг. Но он будет думать, что это другие виноваты, потому что в его видении так оно и будет. Человек с божественным фактором будет создавать вокруг себя такую всегда вольную, утонченную, изысканную атмосферу. Это действует его проецирующая сила. Освобождение означает не создавать вокруг себя ничего такого бесконтрольно, а если создавать, то подконтрольно, под служением божественной воли, под санкциям божественной воли, без цепляния и привязанности, когда самскара используется, но она уже не является кармой. Многие святые сознательно оставляют самскары, частицы каких-то желаний для помощи другим, либо даже и выдумывают их, создают. То есть у них нет никаких желаний, они знают, если они не будут иметь никаких самскар, контакт с миром просто невозможен, с людьми. Тогда они выдумывают какую-то самскару и говорят: у меня есть эта самскара. Например, я хочу общаться с учениками, я люблю учить и так далее. Они сознательно ее создают. Это секрет. Павел Добавили спрашивает: что вы любите? Он говорит: ну, я люблю общаться с людьми, люблю учить. Они создают самскару, тогда самскара направляет их проецирующую реальность именно таким образом. Но на самом деле это не бесконтрольное творение проекции. Они не создают вокруг себя никакой мир. Они непосредственно пребывают в Брахмане. Непросветленные небожители создают вокруг себя такой мир. Но они не знают Брахмана. То же самое можно сказать об асурах, тем более о людях и других низших существах. Весь закон кармы построен на этой проецирующей силе. Остановить ее, освободить, опустошить разум, сделать душу чуткой к божественной мудрости, божественной воле возможно. Это дело старательной тренировки, ежедневной. И вот раскаяние, смирение, созерцательная практика, анализ, они все предназначены для того, чтобы понемногу управлять этой проецирующей силой и очищать ее источник, самскары. И однажды наступит так, что вы обнаружите, эта проецирующая сила значительно ослабла, и самскары очищены, есть только чистые. И вы почувствуете, что ваш ум усмирен, он по-настоящему усмирен, что вы можете быть счастливы, радостны, осознанны, просто так, без всяких условий. Это великое время, его важно не упустить, в нем важно утверждаться. Это как птица счастья, которую вы ловите за хвост. В ней надо утверждаться и не упускать ее, не позволить за суетой снова промахнуться между этой точки золотого сечения.
Ученик, я слышал, что, познав Брахман, мы испытываем единство с ним. Так ли это? Видьярани. Если ты веришь в него, он является для тебя единственной реальностью. Твои представления об удовольствиях и страданиях, потерях и приобретениях, рабстве и свободе ограничены твоими частными знаниями. В этом крошечном, иллюзорном мире ты формируешь свой образ. То ты беднее кого-то, то ты богаче и тому подобное. Вследствие ограниченного видения истины ты остаешься жертвой бесчисленных комплексов, созданных твоим же воображением.
Проецирующая сила чем плоха? Что самскары, пока они спят, пока они не спроецированы, они не стали судьбой. Но когда самскары обнажаются, это проецирующая сила возникает, выдувает отдельные реальности, и эти реальности становятся судьбой. Поэтому если плохая самскара, то человек создает себе плохую судьбу. Если самскара каких-то привязанностей, человек создает себе судьбу привязанностей. Таким образом, человек сам подвергается влиянию своих самскар через проецирующую силу. И что происходит в моменты духовной практики? Когда человек интенсивно практикует, его самскары быстро вымываются, очищаются. Но вместе с этим его проецирующая сила тоже усиливается, как шакти. И тогда за короткое время его самскары могут проецировать много разных реальностей. И если он не успевает их самосвобождать, или у него недостаточно вайраги, то эти реальности завладевают им. Он попадает в какие-либо кармы, говорят, карма отмывается. Например, бывает так, что человек хочет принять карму саньясу, едет на семинар, и внезапно там у него что-то воруют в поезде. Он там теряет билет или сумку и попадает в аварию. Какие-то небывалые происшествия происходят. Потому что его проецирующая сила активирует самскары, а там могут быть самскары не всегда благоприятные. И эти самскары происходят. Это очищение. Это очищение кармы за короткий срок. Но если он все-таки обладает верой, он доезжает, принимает карму саньясу, и эти самскары очищаются.
Считая себя, например, торговцем, ты радуешься тому, что разбогател, и потому твой рай там, где богатство. Другими словами, представление о рае и аде, рабстве и свободе всегда соответствует тому образу, который ты формируешь на основе законов своего субъективного ограниченного мира. В этом маленьком мирке человек всегда что-то любит и что-то ненавидит. Он боится утратить самое дорогое. У одного возникает комплекс превосходства, у другого комплекс неполноценности. Кто-то переоценивает себя, а кто-то недооценивает. Но в конечном счете каждый дорожит тем, что имеет. С изменением обстоятельств, однако, изменяется и наше самоотождествление. Несмотря на все наши усилия, оно разваливается. Мы не в силах остановить процесс изменений. Постоянные опасения потерять все, что нам дорого, перед лицом смерти – превращает нашу жизнь в пытку. Это и есть низшая реальность, создаваемая теми, кто познал только низшую истину. Каждый является тем, кем он себя считает. Это простой закон. Брахмавид, Брахмаева, Бхавати. Познавший Брахмана становится Брахманом. Если ты считаешь, что неотделим от универсального знания, ты сливаешься с ним. Твое самоотождествление претерпевает изменения. Ты больше не чувствуешь себя лучше или хуже других. Ты становишься свободным от всех комплексов, ибо в тебе гармонично сосуществуют все противоположности. Ты понимаешь, что являешься не частью коллективного сознания, а самим коллективным сознанием.
Очень важные слова. Когда мы живем в Сангхе, мы воспринимаем Сангху как третью драгоценность, мы начинаем размышлять, каково наше место в Сангхе, нужно ли его искать. Если мы начинаем его искать, возникают какие-то желания, связи, отношения с этим. Но по-настоящему вы можете найти место в Сангхе, когда вы будете чувствовать себя Сангхой. Вам не надо искать место в Сангхе. Вам нужно быть самой Сангхой. Это и есть третья драгоценность. Это как одно сознание. Тогда ваше место, каким бы оно ни было, оно всегда и везде будет благоприятным. Потому что в нем не будет эгоизма. Но когда вы не понимаете этот принцип, вы хотите стать каким-то отдельным частью коллективного разума. Искать какое-либо место, исходя из своих самскар, вот здесь могут быть сложностями, потому что не все ваши самскары могут быть реализованы в Сангхе. Для некоторых, возможно, надо выйти замуж или жениться. Нет, невозможно. Для некоторых нужно жить во дворцах и ворочать миллионами. У вас много самскар, это надо понять. Вы сюда пришли не с чистого листа. Вы все как бы такая посудина, заполненная самскарами. Некоторые из них соответствуют духовной жизни, некоторые не соответствуют. Если вы захотите в соответствии с ними какое-либо место найти, не все самскары будут подходящие, не все они будут реализованы здесь. Если вы захотите их реализовать, вы будете неудовлетворены. Но если вы находитесь в измерении служения и сами рассматриваете сангу как часть себя, то даже вот те негативные самскары во благо служения, они развернутся, если они будут проявлены чисто. Они будут проявлены на благо дхармы, и они принесут пользу всем живым существам, и ваши самскары очистятся. Но для этого надо действовать так, чтобы чувствовать себя сангой. Чувствовать себя сангой – это значит мыслить более широко, не думать о своей маленькой выгоде, а думать о большой выгоде. Ведь это не только выгода для санги, там, группы с 30 или 300 человек, а вообще, в принципе, потому что санга – это вселенский метаорганизм, включающий святых древоприбежища, всех святых, которые… Это большая мандала санатана дхармы. Вот что такое санга в таком абсолютном измерении. Как только вы начнете думать о том, что важно для санги, что важно для дхармы, ваше место будет самым превосходным. И вот великие учителя, реформаторы, святые, почему они вошли в историю в жизни дхармы? Они не искали свое место в дхарме, в санге, в каком-то ордене монашеском. Они просто были воплощением дхармы, воплощением санги, воплощением материализации ордена или воплощением того или иного божества, потому что они смогли подняться до их уровня, стать им всем. Вы можете выражать энергию божеств, когда забудете о своих амбициях и будете просто служить своему божеству, потому что вы с ним отождествились. Вы можете свободно выражать энергию дхармы, проповедовать, только когда забудете о себе, просто начнете думать день и ночь о дхарме, что нужно для дхармы, когда все свои амбиции, привычки оставите в сторону. Вы станете чистым проводником энергии дхармы. Таким же образом вы можете служить санге, когда перестанете искать что-либо для себя и начнете думать, что нужно для санги в лучшем виде. Это такой принцип. Большие системы, стать их проводником, служителем, возможно, большие мандалы. Но для этого надо отрешиться от себя, как от маленькой мандалы. Потому что пока твое сознание сфокусировано на себе, как на маленькой мандале, большая мандала не сможет влить в себя поток своих благословений, поток своей шакти. И такая большая мандала, как Бог, не может влить поток своей шакти, пока мы сильно зациклены на себя, пока мы сильно привязаны к своему месту во Вселенной. Тот, кто хочет служить Богу, он говорит так: мне не важно мое место во Вселенной, не важно служение тебе. Какое ты мне определишь, я любое приму. Любое место превосходно. Моя задача просто тебе служить безупречно. Он говорит: мне не важно, в каком статусе, в каком состоянии служить. Какое ты определишь, я любое приму, я буду это делать безупречно. Мне не важно, какое именно делать служение. Какое ты мне определишь, я приму. Какое тебе надо, а не мне. Потому что принцип такой: не моя воля, а твоя. И вот когда вы можете это делать, отделить себя от собственной воли ради воли божественной, или воли того, кому вы служите, отделить от предпочтений, места, обстоятельств и прочих, тогда вы можете по-настоящему служить божественной реальности. Тут и там люди ропщут. Почему ропщут? Страдания, неудовлетворенность, желания. Потому что они служат себе. Но святые, садху и служители дхармы, они никогда не ропщут. Потому что нет причин, чтобы они были неудовлетворены. Для того, чтобы служить Богу, не нужно многого. Вот такое счастливое, вечно счастливое сознание, вечная ананда – это признак садху.
изменения, происходящие в сознании, не затрагивают вечность. Например, в лесу существуют растения, кусты, животные, насекомые, камни и так далее. Изучая отдельные части леса, мы не замечаем самого леса, хотя и не отрицаем его существование. С точки зрения отдельного дерева в лесу, того или иного растения или насекомого, смерть может показаться печальным событием, но с точки зрения леса она – часть его роста. Даже если бы весь лес был охвачен пожаром, он продолжал бы существовать, поскольку потенциал для его возрождения не погибает. Лес не умирает, если его отдельные части разрушены. Отождествив себя с универсальным сознанием, ты испытаешь радость единства со всем сущим. Наблюдая за изменениями, происходящими как во внешнем мире, так и непосредственно с тобою, ты избавишься от страха смерти. Ты полюбишь всех без исключения, поскольку увидишь единство во Вселенной, а в других существах себя самого. В таком состоянии ты начнешь спонтанно излучать любовь, потому что она станет твоей природой.
Mm-hmm.